с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика – музыкальное приношение Соломона Волкова. Что вы принесли нам сегодня, Соломон?
Сегодня я хотел отметить десятилетие со дня смерти Рихтера. И в связи с Рихтером я подумал вот о чем. Мы с вами уже начали разговор о том, что вот по моему глубокому убеждению всякая музыка нарративна. То есть всякая музыка о чем-то повествует. Она имеет содержание, в некоторых случаях провозглашенное автором и понятное, в других случаях скрытое. Но все равно без нарративной линии, по моему, опять-таки, как я говорю, глубочайшему убеждению, музыки нету.
Вы знаете, эта тема, конечно, центральная для эстетики вообще. Причем я бы сказал не только музыки, потому что, например, абстрактная живопись, те же вопросы. Но меня всегда поражало отношение композиторов к этой теме. Есть композиторы, которые не доверяют программной музыке. Но Бетховен, все-таки, наверное, нет более великого композитора, чем Бетховен, писал музыку словами. А Малер, который как раз настаивал на том, что музыка ничего не значит, рассказывал программу своих симфоний своей жене Альме. И сохранились эти письма, в которых он пересказывал, о чем музыка. В связи с этим я хочу вам задать такой вопрос. Вы всю жизнь слушаете музыку. Как можно сказать, о чем музыка, если два человека о той же самой музыке могут судить совершенно различно?
То есть в этом и есть прелесть музыки. И как раз Рихтер в этом отношении, я о нем вспомнил не случайно, он был человеком, который подкладывал такую вот программу практически подо всю музыку, которую он слышал. И уж точно подо всю музыку, которую он играл. Он не мог играть музыки,
если не знал, о чем она.
Если он не знал, о чем. И у него вот эти вот программы были чрезвычайно изощренными, интересными. И для меня, чем больше я узнаю о том, как слышал музыку Рихта, тем более меня удивляют вот его эти прозрения, которые действительно заставляют меня ту музыку, о которой Рихтер говорил, которую он комментировал, слушать совершенно по-новому.
И он вас убеждает?
Да, абсолютно. Вот пример. Прелюдия Рахманинова «Соль минор», опус 23. Ну, сколько я ее слышал. Но когда я услышал о том, что Рихтер ее рассматривал как историю про амазонок, она стала для меня звучать совершенно по-новому. Более того, там есть еще деталь. Рихтер комментировал ее так. По обычаю амазонок, каждая из них должна покорить воина из числа врагов. И, пожимая плечами, добавлял, каждый из нас дает кому-нибудь себя покорить. А вот так вот звучит прелюдия Рахманинова «Соль минор» в исполнении Рихтера. Послушаем, как она звучит после рихтеровского комментария. Теперь я хотел показать финал квинтета Сезара Франка, о котором Рихтер тоже говорит очень интересно. Музыку эту я всегда любил, обожал, но по-новому ее услышал, опять-таки, когда Рихтер сказал так, что этот финал очень загадочный. Догадываетесь ли вы, в какую эпоху живете? В христианскую. Живете или уже жили? Вот все ждут кого-то, ждут, а его нет. Может, он уже и приходил? А мы проворонили. Вот это финал квинтета Франка.
Недавно музыкальный Нью-Йорк взорвала новость о будущем дирижере филармонии, которым впервые станет уроженец Нью-Йорка. Соломон, представьте, пожалуйста, будущего начальника, так сказать, нашей городской музыки.
Ну, его здесь нью-йоркские музыканты знали очень хорошо, потому что и мать, и отец Алана Гилберта, которому 40 лет, много лет играли в этом самом оркестре нью-йоркском филармонии.
А сестра его работает администратором, и еще какие-то родственники в оркестре.
Да, он классический сын полка.
Сын оркестра, да?
Да. Вот.
Соломон, конечно, главная сенсация в том, что наш дирижер страшно молод, ему всего 40 лет. И в этом случае нью-йоркские музыканты пошли за своими коллегами из Лос-Анджелеса, которые выбрали дирижера 26-летнего. Что означает эта новая смена поколений, причем такая
разительная? По-моему, это какая-то глупая попытка бежать, задрав штаны за комсомолом, потому что Лос-Анджелес — это вовсе не образец Нью-Йорка. Лос-Анджелес — это особая планета, это такая столица Голливуда, если угодно. Да?
В том числе и музыки?
Да. И там есть культ молодости, особый, специальный калифорнийский культ молодости. Нью-Йорку это не пристало. Нью-Йорк все-таки, по-моему, считает себя гораздо более интеллектуальным. Но здесь было много лет на руководство филармонии давление критики нью-йоркской, в особенности «Нью-Йорк Таймс», которая настаивала на том, что нужно обновлять руководство филармонии. Действительно, Лорину Мазелю, теперешнему дирижеру, 77 лет. Он сменил Курта Мазура, которому тогда было 74 года, когда заступил на его место Мазель. Причем тоже тогда говорили о том, что мы хотим обновить. И взяли человека тоже уже не самой первой, да, юности. Но ведь дирижирование – это такая профессия, в которой совсем не обязательно быть молодым. И, может быть, даже молодость в каком-то смысле помеха скорее. Потому что опыт, который вот приобретается в дирижерской профессии, знание материала, умение работать с людьми. Это все функция возраста, это все приобретается с возрастом. И настаивать на том, чтобы дирижер был молодой именно и только для того, чтобы провозгласить, что сейчас вот торжествует молодость, и с этим будут связаны какие-то радикальные перемены и какое-то обновление, это совершенно не факт. Это предположение, это то, что американцы называют wishful thinking, то есть пожелание. Знания такие благие.
Но у него есть одно яркое преимущество. Он по-настоящему нью-йоркский человек, и от него ждут особого нью-йоркского патриотизма.
Я добавлю здесь такую каплю дегтя, потому что Алан Гилберт является дирижером Стокгольмского филармонического оркестра. У него там жена, которая виолончелистка, которая играет в том же самом оркестре. И это довольно подозрительно звучит. Он сразу же сказал, что еще не решил, что будет перебираться в Нью-Йорк. Мазель, которому предъявляет претензии, что он недостаточно активно участвовал в нью-йоркской общественной жизни, он-то как раз жил в Нью-Йорке. А Гилберт сразу же говорит о том, что он, может быть, переберется в Нью-Йорк, может быть, нет. Семья его в Стокгольме. Поэтому и это тоже не является еще уже вот таким вот решенным фактом и решенным достоинством.
Так чего же нам ждать от нового дирижера?
Ну, это мы послушаем и увидим. Оркестранты некоторые пока что бурчат, что вот такой молодой дирижер будет на них учиться. И это тоже возможен вариант. Но несколько критики приветствовали назначение Алана Гилберта, и один из них заметил, что когда он узнал об этом назначении, то первое, что ему пришло на ум, это произведение, принадлежащее перу другого американского дирижера Нью-Йоркской филармонии, легендарного Леонарда Бернстайна, и название этого произведения «Cool». Я бы сказал по-русски это «клёво».
И, наконец, последний раздел нашего музыкального приношения – музыкальный антиквариат. Что Что вы раскопали сегодня в нем, Соломон?
Я принес запись американского колоратурного сопрано Беверли Силс, которая поет арии из оперы «Жуля Масне Таис». Опера очень редко, ставит ее редко. Поставили ее в свое время специально для Беверли Силс, и мне посчастливилось вот в этой вот роли ее увидеть на сцене Метрополитен Опера. Дирижирует в этой записи, кстати, Лорин Мазель, теперешний руководитель Нью-Йоркской филармонии. Запись 1975 года. Принес я ее потому, что Беверли Силс, увы, умерла, и эту запись мы посвящаем ее памяти. Ей было 78 лет, у нее был неоперабельный рак легких. Беверли Силс была главной американской примадонной. Это как бы идеал американской суперзвезды в области классической музыки. Она была жизнерадостная, она была демократичная, она все время появлялась на телевидении, сначала как певица, а потом очень много лет она комментировала передачи телевизионной классической музыки. И в этом своем качестве тоже чрезвычайно много сделала для пропаганды классической музыки. Но более того, она еще была очень важным культурным администратором. Она сидела в советах директоров всех вот этих ведущих нью-йоркских культурных организаций. В Сити-опере, в городской опере, в Линкольн-центре, в Метрополитен-опере. Всюду она очень активно пропагандировала классическую музыку, собирала сотни миллионов долларов. Она была одной из самых успешных вот этих, то, что здесь называют фандрейзеров, то есть собирательниц денег на нужды классической музыки. И при этом, что тоже очень важно вот для имиджа, для облика американской звезды, и за что ее тоже очень любили, она пробивалась к этому, ко всему, через неимоверные трагедии, причем трагедии персональные. Представьте себе, что у нее, у певицы, дочь родилась глухой. Она вдруг увидела, что дочь ее не слышит. И, кстати, Силс была нашей соседкой. И сравнительно недавно мы еще увидели с Марианной, женой моей, такую сцену. Силс катила коляску, в которой сидела ее дочка, вот эта глухая дочь. То есть Силс, которая уже была сильно за 70, выглядела замечательно, жизнерадостно. И вот катила эту коляску с дочкой-инвалидом. Сама по себе это была как бы душераздирающая сцена. Но вдобавок еще ее сын родился умственно отсталым. То есть вот с такими вот семейными проблемами она продолжала оставаться жизнерадостной особой, которая излучала некую солнечную энергию, которая заряжала этой энергией всех. Я не очень люблю американской демократической болтовни популистской по поводу классической музыки, но Силс это делала с таким энтузиазмом, с такой какой-то наивной жизнерадостностью, что и меня в этом смысле убеждала. И, конечно, она была замечательной певицей, она входит во все списки 10 величайших сопрано нового времени. И вот эта ария из оперы «Таис», по-моему, блестящий пример мастерства Беверли Силс певицы. Пусть эти звуки напомнят нам о певице, которую мы потеряли этим летом.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, пастор Джон Олдридж, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Джон Фант, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.